что ж, друзья, пришло время продолжить эфир офиса Фонтанки, и я с радостью говорю о том, что напротив меня Дмитрий Синочкин. Дмитрий, добрый день. Как называется проект, в котором мы с вами сегодня встречаемся?
Добрый день. Проект называется «Программа о недвижимости» с Дмитрием Синочкиным. Названия по-прежнему нет. Призовая бутылка виски, обещанная за удачное название, она не то чтобы усыхает, она становится все более призрачной. В конце концов, у нас есть там список из трех, наверное, десятков возможных названий. Я полагаю, что к следующей встрече мы обязательно что-нибудь выберем. Сегодня гость студии Фонтанки Татьяна Хоботова, руководитель ипотечного центра филиала ВТБ-24 в Петербурге. Татьяна Владимировна, добрый день.
Добрый день.
Наш неизменный собеседник и постоянный эксперт по вопросам ипотеки. Программа сегодняшняя так и называется «Ритуальные танцы вокруг ипотеки». Можно объяснить. Давайте начнем с той истории, которая занимала деловые средства массовой информации на протяжении последних, наверное, дней 7-8. 18 апреля РБК распространил информацию о том, что досрочное погашение кредитов россиянам могут запретить. После этого финансисты, финансовое сообщество в лице Ассоциации российских банков заявило, что все это брехня, ничего такого не было никогда. Крашенинников Павел, председатель Думского комитета по законодательству, сказал, что это вранье и таких поправок Дума не вносила. Но Фонтанка, кстати, выяснила, приведя документы, что такие поправки все же появились. И появились они как раз в ходе правки законопроекта управлением президента по законодательству. То есть туда был отправлен законопроект после первого чтения, после одобрения депутатами. Я смотрел исходные документы. Это необычайно смешная история, потому что законопроект валяется в Думе с 2012 года. Обрастает поправками на протяжении каждой очередной итерации. Сейчас там 168 страниц. И в думском варианте 160 страниц из них касается патентного права, интеллектуальной собственности и разных других важных вещей, не имеющих отношения к ипотеке. А вот пункты про ипотеку и про кредиты появились в последней версии, которая официально в Думу еще не поступила. Но можно процитировать, хоть по Фонтанке, хоть наизусть. Досрочное погашение кредита возможно с согласия заимодавца. Такое согласие может быть предусмотрено в договоре, а может быть выдано там по запросу заемщика. Татьяна, что вам известно об этой истории и к чему приведет такой закон, если и когда он будет принят?
Да, вопрос действительно интересный. И действительно это взбудоражило общественность и все круги, которые занимаются ипотечным кредитованием, рынком недвижимости и в большей степени, я думаю, средств массовой информации. Поскольку действительно тема
живот... Вот нам заняться больше нечем.
Да. Тема очень животрепещущая. Что я могу сказать? Действительно, до 2012 года банки предусматривали досрочное погашение, и это прописывалось в кредитных договорах.
Банки предусматривали штраф за досрочное погашение.
И там это... были различные критерии. То есть там были сроки в течение...
Татьяна, давайте вернемся к основам. Банку выгодно, чтобы заемщик досрочно погашал кредит или нет?
Это тоже двоякая сторона одного и того же вопроса. С одной стороны...
Павел Владимирович, вы шпион, видишь ли, Юра?
С одной стороны, конечно, банку невыгодно, чтобы кредиты досрочно погашались, поскольку они выдаются на определенный срок, это закладывается в денежные потоки, и понятно, что...
Это закладывается в бизнес-план
банка. Бизнес-план, да,
стратегия. Каждый год с этого заемщика я получаю...
Конечно, конечно. Но, с другой стороны, кредит долгосрочный, выдается на длительный срок. Неизвестно, что будет, какая будет ситуация экономическая, какая будет платежеспособность того же заемщика, который взял у нас кредит, сможет ли он платить, не сможет ли он платить. И поэтому для того, чтобы не ухудшалось кредитный портфель банка, конечно, предусмотреть возможность досрочного погашения – это положительный момент. Для клиента это, с одной стороны, психологический момент, с другой стороны, это экономический момент.
Получу наследство, рассчитаюсь с долгами.
Типа да. И вы знаете, вот психологический момент в данном случае, он играет немаловажную роль. Это, знаете, как вот у Зощенко, да, помните, не может быть. Ну, развестись-то ты всегда сможешь. Ах, ну если да, то тогда женюсь. И не факт, что он когда-то разведется. Вот в данном случае та же самая...
Женится.
Да, нет, женится. Вот в данном случае он женится, если он может развестись. Точно так же и здесь. Если заемщик берет этот кредит, и он понимает, что он его может вернуть в любой момент, то в этом случае у него как бы наступает психологическое спокойствие.
Легче берет.
Легче берет.
Согласие
это
есть
уже
продукт
важно.
При непротивлении сторон.
Сторон, да. Да, да, да. С другой стороны, люди, которые экономически более грамотные, либо те, которые рассчитывают свои финансовые потоки поступления и расходования. Они понимают, что они могут досрочно погасить до какого-то уровня, до приемлемого для постоянной оплаты своих обязательств, которые у него есть. Они закладывают это в свой бюджет и понимают, что они лучше будут платить там по 20-10 тысяч ежемесячно по этому кредиту, под ту ставку, которую они брали. Они, может быть, брали под очень низкую ставку. И для них это выгодно. Поэтому вот досрочное погашение, нельзя сказать, что вот однозначно для банков оно очень выгодно. Эта ситуация такая рассматриваемая. А сейчас такой рабочий процесс идет. Знаете, одни говорят, что надо, другие говорят, не надо. В споре рождается истина.
У кого могла возникнуть такая интересная идея? С чего вдруг? Вот, ну, деловая пресса в основном считает, что это большие банки пролоббировали такую возможную поправку. ВТБ-24 входит в это число. У вас есть какая-то конспирологическая информация на этот счет?
Нет, инсайдерской информации такой у меня нет.
Большим банкам это может быть выгодно?
Вы знаете... Я могу сказать на цифрах даже. У нас портфель вот Санкт-Петербургского ипотечного портфеля где-то более 40 тысяч кредитов ипотечных. В месяц у нас досрочно погашается, ну, примерно 300 полных погашений кредитов. Причем, я хочу сказать, с каждым годом оно растет. Вот если посмотреть на цифрах, да, то в марте, допустим, прошлого года... Там
300 месяцев гасится по плану или досрочно?
Полностью. Полностью. Досрочное погашение полного кредита. Да, да. Ну, здесь наверняка есть какая-то доля и по плану, но по плану здесь очень маленькая доля.
Но она будет увеличиваться. Просто еще не прошли те самые 25 лет, на которые брали.
Конечно, конечно. То есть это те кредиты, которые брались там в основном в 2000-х годах.
Ну, ЦБ приводит там средние цифры, да, по сроку кредитования. Обычно это 7-8 лет. Те цифры, которые я видел. Средний россиянин рассчитывает с ипотеки за 7-8 лет.
Ну, даже больше, где-то лет 11 в основном идет такие.
Хорошо, но не 25.
Нет, конечно. На 25 лет, я думаю, что никто рассчитывать не будет. И поэтому я хочу сказать то, что даже вот эти 300 кредитов, которые досрочно погашаются полностью, это величина меньше 1% к тому существующему портфелю. И поэтому даже если они будут полностью погашены, ничего страшного для банка не произойдет.
Тогда я предположу... Другой вариант возможного развития событий, другую версию предложу. А что, если вся эта история с досрочным погашением, это типичная смена повестки дня, чтобы отвлечь внимание граждан от актуальной величины процентной ставки по ипотеке и от скорого завершения программы господдержки? Такое тоже ведь возможно? Переключить внимание, да?
Переключить внимание
пускай
можно.
Пускай пообсуждает девочку, которая прилетела в Петербург. Они разбираются с действительно
важными. Они досрочное погашение.
Даже так, тройная смена повестки.
Да, даже тройная смена повестки. Ну, почему нет?
Ваше предположение, если этот законопроект пройдет и будет принят, что будет с рынком? Сократится число заемщиков, потому что вот желающих жениться станет меньше.
Вы знаете, если это будет предусматриваться возможностью соглашения между банком и клиентом, я думаю, число заемщиков не сократится. Поскольку они будут, когда будут принимать решение о том, в каком банке все-таки они будут брать кредит, они первым вопросом, который будут задавать, это о досрочном погашении. И я могу сказать, что и сейчас они этот вопрос задают всегда. И в момент консультации, и в момент получения кредита. Смогут ли они досрочно погасить кредит?
То есть досрочное погашение не будет запрещено. Оно может быть запрещено по соглашению с банком.
Да.
Это снимает остроту проблемы. Те банки, которые не будут запрещать досрочное погашение, получат конкурентное преимущество определенное?
Я думаю, вряд ли. Таких будет не так много, и это не сильно повлияет на рынок.
А у тебя будет 15%, зато ты сможешь досрочно погасить. Как-то так?
Ну, примерно. Либо у тебя появляется возможность продать что-то ненужное, чтобы погасить этот кредит.
Ну, хорошо. Дума вернется к этому вопросу, видимо, 10 мая, после длинных майских праздников. И я полагаю, что мы немедленно вернемся. Татьяна Андреевна, попрошу вас, держите в курсе, если вдруг у вас что-то такое будет слышно.
С удовольствием.
Еще один вопрос, очередной шум. Опять, конечно, пресса виновата, как всегда. Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, предлагает направить из бюджета 150 миллиардов на льготную ипотеку для нуждающихся россиян. По мнению господина Титова, ипотека для нуждающихся россиян не должна стоить больше 3% годовых. Скажите, пожалуйста, вот эти вот смешные идеи, они вот возникают не в голове омбудсмена по предпринимателям. У нас и премьер-министр говорил, что вот ипотека должна быть 6%, 5-6%, говорил Дмитрий Медведев 5-6 лет назад. Откуда берется сегодняшняя ставка и как она формируется? Зависит ли это от стоимости денег Центробанка? Зависит ли это от учетной ставки? Или это зависит от тех процентов, которые вы мне предложите, если я к вам приду, принесу деньги? А то, вы знаете, ерунда какая-то получается. Я получаю смски от Сбера, да? Они говорят, берите, Дмитрий Юрьевич, вам одобрен немедленный кредит, там, 300 тысяч под 21,5% годовых. Я говорю, а если я к вам принесу, вы же мне больше 9 не дадите? Ничего так на 11,5% жить в банку. Я тоже хочу такой бизнес, но меня туда не пустят. Откуда берется ипотечная ставка? Как она формируется?
Ой, Дмитрий, вы же понимаете, что процентная ставка — это настолько многофакторный финансовый инструмент. Конечно, поэтому зависит много от чего. Зависит в том числе и от тех ресурсов, которые привлекаются банками. Те же депозиты, те же вклады.
Ну, в прежние времена банки брали длинные кредиты на Западе.
Да, сейчас процент. Они берут под ту же ключевую ставку, ставка рефинансирования, которую предлагает ЦБ. Сейчас она у нас 11%. Вот. Это деньги, которые на Западе мы сейчас не можем заимствовать, поскольку...
А зачем им брать у ЦБ по 11, если они могут брать у населения по 9? Или население перестало нести? 24 триллиона,
нет,
по-моему,
не перестало, не перестало расти. Поэтому сейчас и идет речь о том, что деньги, они немного дешевеют, и, в общем-то, от ключевой ставки они уже не настолько сильно зависят.
То есть мало того, что их становится меньше, они еще и дешевеют.
Вот. Но, тем не менее, это тоже оказывает свое влияние. И также немаловажную роль играет макроэкономическая ситуация и играет та же геополитика. Поэтому здесь настолько все взаимосвязано, что сказать, что это только вот изменили ставку по депозитам, значит, тут же снизили ставки по кредитам. Но здесь такой прямой зависимости нет. Это многофакторная все-таки величина процентной ставки как по депозитам, точно так же и процентные ставки по кредитам.
Скажите, пожалуйста, в западных финансовых институтах, в тех развитых странах, на которые мы как-то пытаемся ориентироваться, хотя и сильно их не любим, разница между ставкой по депозиту и ставкой по кредиту так же велика, как у нас? Или там все-таки меньше?
Вы знаете, если смотреть в процентном отношении, то она тоже велика. Потому что если у них депозиты, допустим, привлекаются под, в лучшем случае, 1%, а так 0,00%, а ипотечные кредиты, в частности, они выдаются где-то процента 3-5.
Ага, то есть мы всегда можем сказать, что у них кредиты дороже депозитов в 3-4 раза, а у нас,
всего-то ничего, 2. Поэтому нам есть еще куда расти.
Нам есть куда расти. Понятно, ну, как маржа, это поменьше, ну, конечно.
Вроде бы, конечно. Здесь просто игра на цифрах такая.
Что будет, если вдруг, ну, предположим, фантастическое такое допущение сделаем, если правительство изыщет деньги и направит 150 миллиардов или 100 миллиардов на льготную ипотеку? Насколько я знаю, у нас есть такая излюбленная российская манера торговать льготами. Любая льгота, она становится предметом купли-продажи довольно быстро. Будь то ветераны, будь то там орденоносцы или кто-нибудь еще. Увеличит ли спрос льготная ипотека для определенных категорий? Или те категории, кому надо помогать, ипотеку не берут?
Знаете, здесь нужно понимать, кто включен будет в эту ипотеку и кто будет иметь возможность ее получить. Если это будут люди, которые малообеспеченные, которые не имеют возможности платить, взять ипотечный кредит и его обслуживать, то здесь получается как? Просто субсидирование — это как подарок квартире, то есть это как социальная ипотека, которая выдается бесплатное жилье, я так понимаю. Если же это малообеспеченное...
Ну как там, есть беспроцентные кредиты для определенных категорий?
Есть беспроцентные кредиты, да, это тоже те же самые кредиты, которые субсидируются, допустим, даже нашим городом.
За них доплачивает бюджет.
За них доплачивает бюджет. Вот. И поэтому, если такой кредит положен малообеспеченным, либо молодым семьям, они все равно выплачивают саму эту ипотеку. Правильно? Хотя бы основной долг, но они выплачивают. И если он берет миллион, то ему каждый месяц нужно платить те же 20 тысяч даже без процентов. Потому что он дается на более короткий срок.
То есть, когда там молодая семья, пользуясь льготами, берет беспроцентный кредит, вот эти вот 12% платят бюджет города.
Платит
и будет платить
города
на протяжении...
Ну, какого-то времени, да, 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 да.
Понятно. И вопрос, связанный с этим, есть ли застройщик? Сейчас модная такая акция, предлагает субсидированную ипотеку. Говорит, а у нас на нашем объекте ипотека там 6,5 или 9%. Что это означает? Что застройщик будет банку доплачивать на протяжении... Или банк делает подарок застройщику? Что это на самом деле значит? Не просто ли это прикрытие какой-то маркетинговой акции?
Ну, конечно, это маркетинговая акция, которая имеет под собой некую экономическую основу. То есть действительно ставка для клиента будет та, которая существует. То есть, если, допустим,
выдается кредит...
В договоре
кредит, будет написано 12.
Да, в договоре будет прописано 12.
Так.
Но при этом застройщик компенсирует вот эту процентную ставку, причем не
уменьшает сумму
сделки. Причем эта ставка, она не будет действовать, допустим, на протяжении всего срока кредитования. Она, может быть, будет действовать там в течение 2-3 лет.
То есть, если перевести на нормальный русский, вот при этих условиях, когда банк с застройщиком договорились о совместной акции, ты заплатишь за эту квартиру, как если бы ты брал ипотеку.
Под 9% в течение там первых 3 лет.
Вот
а потом
это, вот этого состояния, как если бы мне не хватает в таких случаях.
Да.
Ну хорошо. У вас есть такие договоренности с застройщиками?
В банке есть такие программы, и застройщики работают по таким программам. Единственное, в Санкт-Петербурге, по-моему, таких застройщиков нет, но в России есть. Москва очень активно пользуется этим
инструментом. По вашим наблюдениям, по вашим данным, первый квартал застройщики отчитались о небывалом росте активности в 2-3 раза выше, чем в первом квартале 2015-го. Как у вас?
Ой, вы знаете, да. Первый квартал — это был тот квартал, который показал очень хорошую динамику выдач как у застройщиков, так и в банке. Я хочу сказать, что в феврале месяце, именно в феврале, выдача ипотечных кредитов была больше, чем в любом ином месяце за всю вот на всем протяжении существования ипотечного кредитования.
У вас есть объяснение этого феномена?
Конечно.
Пожалуйста.
Дело в том, что когда сказали, что господдержка заканчивается, да, здесь даже рекламу не нужно было проводить. Все говорили, успей взять кредит, потому что ставка увеличится. И поэтому и застройщики продавали квартиры, и банки выдавали ипотечные кредиты.
То есть старый рецепт, как сделать человеку хорошо, сделай плохо, потом
а
вернее,
потом
как было.
Хорошо, да.
Так. И в феврале этот вал пошел на спад или нет?
Нет, он в феврале как раз-таки был пик этого всего.
Извините, в апреле.
А в марте он уже пошел на спад, и в апреле он вернулся вот к тому состоянию, которое было, да.
Поэтому... Вы знаете, это феномен, которому у меня нет объяснений, потому что мы все говорим, что наша экономика критически зависит от курса доллара и, главным образом, от стоимости нефти. А мы посмотрели статистику. При $100 за баррель граждане покупали 1 000 000 квадратных метров за квартал. При $30 за баррель покупают 1 000 000 квадратных метров за квартал. Вот ничто их не берет. Может, дустом попробовать? Какой у вас прогноз на динамику ипотечного кредитования на ближайшие полгода, до осени 16-го?
Если с учетом первого квартала, то, конечно, рост по сравнению с 2015 годом будет. Он будет незначительный.
Общие показатели,
конечно, будет рост. Но рост будет в пределах 10-20%.
Застройщики говорят небольшой о корректировке планов на лето. Они ожидают летом достаточно продолжительного и достаточно заметного спада. У вас пока нет таких?
Но он уже ощущается. Мы же зависим и от продаж тех же застройщиков.
Конечно.
Но сейчас активизировался вторичный рынок ипотечного жилья. Не сильно, но активизировался. Но тех объемов, которые дает нам строящееся жилье, конечно, их не будет.
Разница в процентах не так велика? Или просто граждане стали чувствительнее к надежности?
Они стали более чувствительны к качеству жилья. Потому что все-таки новое жилье от застройщика, оно по своим характеристикам, оно лучше, чем вторичное.
Вот этот рост спроса на вторичке, он связан с ростом объема новой вторички, недавно сданных домов?
И это тоже влияет, потому что на эти квартиры, которые приобретаются от застройщика, тоже распространяется ставка с господдержкой, те же 12%, если застройщик продает квартиру. Это не только строящееся жилье. Поэтому это выгодно как самим застройщикам, так и клиентам.
Еще один вопрос я получил его через почту при подготовке этой программы. Ситуация житейская. У нас каждую неделю объявляют об отзыве 2-3 очередных лицензий у 2-3 очередных банков. Это просто дежурное такое блюдо. У нас из 1300, по-моему, банков 400 уже не существует за последние 3 года. Как быть, если у заемщика банк, который выдал ему кредит, обанкротился? Вот что в этой ситуации человеку делать? Искать кого-то или не искать никого, или к нему и так придут из банка санатора? Потому что, я знаю, были ситуации, когда человек не мог найти, кому возвращать кредит, а потом к нему пришли с санкциями за просрочку. Вот что делать в такой ситуации? Я понимаю, что ВТБ-24 не находится в зоне риска.
Да, но я думаю, что все равно здесь будут работать действительно санаторы, которые определяют массу долговых обязательств и массу, кто должен. Поэтому кредиторская, дебиторская задолженность.
А надеяться, что мне простят, раз он все равно лопнул?
Я думаю, вряд ли.
А вот люди, которые вдруг исчезают из поля зрения банкира, а потом оказываются где-нибудь в Лондоне, у них же выдана куча кредитов безвозвратных. Ничего, тем-то прощают, которые многие миллиарды берут. Почему ипотечникам не простят?
Ну, вы знаете, если ипотечников тоже найдут в Лондоне, я думаю...
То есть вопрос, кого нашли, кого не нашли. То есть, если связанные с бывшим руководством банка фирмы брали кредиты, а потом санатор пришел, то он эти кредиты будет взыскивать.
Конечно.
Но он просто фирму не найдет. Гражданину труднее спрятаться. А фирма ликвидировалась и с приветом. Итак, показатели по итогам года, скорее всего, будут в плюсе, хотя и незначительно. Да. Зависимость ипотеки от первичного рынка остается высокой. Чем нам грозит или что нам обещает программа прекращения господдержки? И сработала ли она? Была ли она настолько эффективной, насколько мы рассчитывали при ее запуске?
Я думаю, да. И с этим согласны абсолютно все участники рынка недвижимости. Все считают, что она помогла выжить и банкам, и
рынку. Все участники, включая покупателей.
В том числе.
Ну, да. Банкам-то она помогла, я не сомневаюсь.
Нет, а застройщикам.
Да, конечно.
А всем, допустим, той же промышленности, которая существует вокруг, конечно, застройщиков. Конечно. Здесь, да, увязанный такой момент.
200 тысяч по Петербургу.
Конечно. Это, наверное, та помощь государства, которая была действенной. И те процентные ставки, которые существовали...
Я бы сказал, тот редкий случай, когда помощь государства была действенной.
Вы очень правильно, четко сказали.
Вдруг попали.
Я бы так не смогла. Вот. И поэтому, получается, процентная ставка, которая была в 2015 году, вы знаете, она была настолько низкая, что даже до кризисное время такой процентной ставки не было. То есть под ставку 11,1% взять кредит в рублях, ну, это очень хороший процент. И те, кто успели взять, я считаю, что они просто выиграли на этом. При этом и стоимость метра квадратного на стройке была не настолько высока.
Есть такая нематериальная штука, как уверенность или неуверенность. Вот, судя по тем опросам, которые проводят то ли близкие к Кремлю фирмы, там, в ЦОМ, то ли независимые относительно РАМИР или там Левада-центр, индекс уверенности сегодня невысок. Это напрямую сказывается на активности заемщиков? И вообще, возможно ли современная экономика с минимальной долей кредитования? Почему мы копируем на Западе вот именно этот опыт? Там, страна живет в долг, граждане живут в долг. Так ли это обязательно?
Обязательно кредитование?
Да.
Вы знаете, я где-то читала, что в последнее время, по-моему, даже вот в этом году, увеличился процент как раз-таки сбережений.
Верно.
Вот. И поэтому получается, что кредитование,
наоборот...
Я уточню, наоборот,
только при этом уменьшилось количество граждан, у которых есть сбережения, а количество сбережений натурально
увеличилось. И кредитование, вот розничное кредитование, я не беру даже ипотечное кредитование, розничное кредитование, кредиты наличные, они сократились. И если ипотека, она начинает чуть-чуть прирастать, то вот потребительское кредитование, оно не растет. То есть и в этом году даже роста потребительского кредитования, в общем-то, не наблюдается и не прогнозируется. Я так понимаю. Ну,
давайте,
где-то вольно,
давайте про ипотеку,
наверное,
ладно. Где-нибудь в Великобритании есть ипотечные программы на 100 лет. Или даже на 150. То есть бабушка заняла,
потом
дети отдают, внуки отдают.
Конечно,
и внуки,
конечно,
внуков еще отдают.
Внуки,
и отдают.
Да, и живут,
вот
и живут.
Вот это жизнь.
И живут.
Вы, кстати, должны своему банку сколько-нибудь? Или, может,
сейчас
другому?
Уже нет.
То есть у вас есть опыт жизни в кредит?
Да.
Вот
есть.
Когда вы закончили выплаты, психологически это как?
Вы знаете, я даже когда брала кредит, мне уже психологически было тяжело. И когда я его взяла, у меня была вот реальная потребность быстрее погасить кредит. И когда...
Я напомню, у нас в эфире начальник Центра ипотечного кредитования.
Да, и поэтому, когда я выплатила этот кредит, я вздохнула и сказала, да, вот теперь я могу спокойно жить.
Я напомню формулу русского счастья, есть такая популярная поговорка, сыт пьяный никому не должен. То есть у нас, ну я не знаю, можно ли уверенно говорить об особенностях менталитета, но, по крайней мере, жизнь в долг не является привычным состоянием для россиянина. И судный процент назывался лихвой, и это было не с неодобрительным оттенком. Но... поскольку мы уверенно смотрели на Запад и из Советского Союза, и из постреформенной России, а там это привычно, мы как-то, а может, так и надо? Так вот, на самом деле так надо. На самом деле нам нужно влезать в долги, продавая свою зарплату на рабочем месте на 15 лет вперед.
Вы знаете, я считаю, что надо.
Зачем?
Все-таки надо, потому что даже тоже ипотечное кредитование, купить квартиру без привлечения ипотеки, если нечего продать, невозможно.
Может, в жилищно-строительном комплексе что-то подправить?
Что? Сделать квартиры стоимостью такой, чтобы хватило заработной платы в течение там нескольких лет?
По соотношению квартира-зарплата Москва находится где-то на уровне Лондона и Нью-Йорка.
Это Москва?
Да, это Москва. Но зарплаты в провинции и в регионах в 2-2,5 раза ниже московских, а цена жилья нет.
Вот.
Цена жилья не в 2 раза.
И поэтому купить квартиру – это невозможно. И вы не забывайте, какой менталитет был у нас, вернее, даже у наших родителей. Копить на спальный гарнитур всю жизнь, чтобы к 70 годам подошла очередь его купить. Уж не лучше ли его купить сейчас, сразу после свадьбы, и иметь этот гарнитур, а тем более иметь квартиру?
Улучшать... Купить машину в кредит, разбить ее на второй день и выплачивать всю оставшуюся жизнь.
Не обязательно так печально. Это же не ритуальные услуги по машине. Вот. Поэтому лучше купить,
вот
иметь
кредит
возможность.
На ритуальные услуги, это мы с вами отличную бизнес-схему сейчас придумали. Да.
Нет, я считаю, что лучше все-таки купить, взять кредит, купить квартиру, в этой квартире спокойно жить. Это же решение, это социальных вопросов. Это не только экономический вопрос. Вот. И поэтому вот эта возможность жить здесь и сейчас в новой квартире, и я больше чем уверена, что выплатит этот кредит, как мы уже с вами вспоминали, не за 25 лет,
Напряжется,
но выплатит. И будет жить, и улучшит свои условия. Не будет всю жизнь в комнате, либо в однокомнатной квартире жить. Он сможет купить и двух, и трехкомнатной квартиры в зависимости от того, от увеличения его семьи.
Не буду даже спорить. У меня только 2 таких социальных наблюдения на этот счет. Когда в 2005 году была объявлена большая программа «Россиянам доступное жилье», она как-то на протяжении буквально года сменилась и превратилась в программу «Доступной ипотеки», а не «Доступного жилья». А это не совсем одно и то же, согласитесь. Я бы очень с большим интересом посмотрел данные социологов, если бы они были, например, доля ипотечных заемщиков на протестных акциях. То есть человек, у которого кредиты, который привязан к месту работы, он также охотно выходит протестовать против начальства? Или он сидит тихо и никому не мешает? Ну и, конечно, интересно было бы посмотреть, это касается уже не ипотечных, а скорее потребительских займов, доля заемщиков в составе добровольцев Луганской и Донецкой республик. Вот там, по некоторым наблюдениям, их чуть ли не половина. Люди, спасаясь от кредитов, уезжали решать свои проблемы вот таким интересным образом, а когда они возвращались, к ним уже не приставали с дурацким требованием вернуть долги. В большинстве случаев.
Это
боковые социальные наблюдения. Да. Я соглашусь с вами, что жить надо сейчас.
Да.
И мы с вами вместе решили, что получился у нас такой, квадратура круга получилась. Вот жить сейчас мешает ощущение, что ты должен. То есть гарнитур-то у тебя есть, но осадочек остается.
Меняется, и менталитет меняется, и мышление меняется. Если меня это, может быть, угнетало, то теперешняя молодежь это не угнетает. Они знают, что они должны платить, они платят и живут. Они знают, что это нормально, что это реально.
Хорошая подрастает молодежь. Платят и не жужжат. Большое спасибо за разъяснение сложных финансовых вопросов простым, понятным языком. Напомню, в студии «Фонтан Кофе» была Татьяна Хоботова, руководитель ипотечного центра ВТБ-24 в Петербурге, и Дмитрий Синочкин, журналист, ведущий программы о недвижимости. Спасибо, встретимся через неделю. Подробности на сайте nsp.ru и на сайте «Фонтанки». До свидания.
До свидания.
Thank you.